Еврейский мир. Земля обетованная, Тора, пророки и, наконец, Мессия. Может ли еврей, поверив в Иисуса Христа, оставаться евреем? Вопросы, сомнения, поиски и ответы ждут нас в передаче «Шалом». Шалом, шалом.
Дорогие друзья, шалом всем вам. Очень рада, что мы выходим в понедельник. Это вообще прекрасно, что именно начало недели именно начинается с нашей передачи. Как всегда, у нас интересные темы, гости. С вами я, Татьяна Ваганова. И говорить мы сегодня будем на одну из актуальнейших, по-моему, тем. Если вы не согласны, напишите. Это Библия. Можно ли ей доверять? Трудности перевода. Ну, мы все с вами прекрасно знаем, что Библия была написана не на русском языке изначально, к сожалению или к счастью, я не знаю. Она была написана на других языках, и сегодня мы узнаем как раз на каких. И понятно, что когда христианская церковь стала разрастаться, начались миссионерские разные путешествия, слово стали доносить до разных людей и народов, вернее, до разных народов, то возникла необходимость все-таки заниматься переводом, чтобы люди знали Слово Божье. Но здесь есть свои подводные камни, есть свои проблемы, опасности, вот о которых мы будем сегодня говорить с Анатолием Ермохиным. Очень рада, библист Анатолий Ермохин сегодня с нами. Анатолий, шалом, день добрый.
Добрый день, я приветствую всех наших слушателей, зрителей. Здравствуйте.
Да, опять же, вернусь к актуальности. У нас огромное количество людей на земном шаре уважают Библию, ориентируются на нее, то есть она авторитетна для людей. Конечно, есть очень много людей, которые, для которых она не авторитетна, или те люди, которые вообще ее пока не читают, потому что это нам кажется, что Библия достигла вообще всех народов, но это далеко не так. Огромное количество людей еще не могут читать Библию именно потому, что она еще не переведена на их язык. Поэтому мы с вами относимся к тем счастливчикам, у которых такая возможность есть. Мы читаем, но читаем перевод. И вот опять скажу, мы выходим на этот вопрос, можно ли доверять Библии в ее переводе, что теряет Библия с переводом, какие особенности у нас возникают при прочтении, на что мы должны обращать внимание. Вот обо всем об этом наша сегодняшняя передача. Пишите нам, пожалуйста, свои вопросы, комментарии, потому что это прямой эфир, и это как раз самое замечательное, что мы можем с вами общаться. Очень здорово, здесь и сейчас. И такой первый вопрос, как раз мы с этого и начнем, это кто вообще написал Библию, на каких она была изначально написана языках? Ну, если мы говорим о Ветхом и Новом Завете.
Кто написал Библию? Но если чисто технически, то, конечно, ее написали люди, но этих людей вдохновлял Бог. Это такой доктринальный взгляд, он, в общем-то, принят всеми христианскими конфессиями. Святые Божьи люди были вдохновляемы самим Богом и Духом Святым, чтобы зафиксировать этот священный текст. Но автор всех богодухновенных идей Библии – сам Господь Бог. Каждое ли слово в Библии богодухновенно, каждая ли запятая и так далее, это, наверное, тема для отдельного серьезного разговора об авторитетности и богодухновенности Писания. Тут есть разные теории и разные взгляды. Это непростой вопрос. Гораздо проще ответить, на каких языках Библия была написана. Писалась она на протяжении столетий, и мне легче говорить о Новом Завете, потому что я все-таки библист-новозаветник, нежели о Ветхом Завете. Но общие такие сведения я вам, конечно, сейчас расскажу. Ветхий Завет был написан, правильно говорить, на древнееврейском. Некоторые скажут на иврите, но это неправильно. Иврит – это современный язык, он был восстановлен во многом, он искусственный. Многие слова были в иврите, в современном языке, на котором говорят жители государства Израиль. Многие слова были изобретены заново, и есть значительное отличие между ивритом и древнееврейским языком. Если вам приятнее говорить иврит, то тогда хотя бы добавляйте библейский иврит. Но я думаю, в научной среде правильно принято говорить, в древнееврейском языке был написан весь Ветхий Завет от корки и до корки. А мне очень сложно говорить о диалектах, о формах письма, там, квадратные формы письма и так далее.
Нет, ну, в принципе, нам особо этого не надо. Это такая слишком информация для специалистов. Да.
Но о Новом Завете мне говорить проще. Эта среда мне гораздо более знакома. И весь Новый Завет, зафиксируйте себе, от корки до корки написан на древнегреческом языке. Опять же, нельзя сказать, что он на греческом, это неверно. Греческий язык, он развивался тоже столетиями. Есть такой классический период, где существовало десятки диалектов. Ну, пожалуй, самый влиятельный четыре – это эолический, ионический, дорический и, конечно, аттический диалект, на котором говорила одна очень важная персона – ученик Аристотеля Александр Филиппович Македонский. И так как он не стал философом, а стал Александром Завоевателем, ну там это вопрос к историкам, пусть историки расскажут нам его попытку отомстить за отца Филиппа и так далее. Но нам важно в нашем разговоре, что так как он захватил огромные территории, то он насаждал там греческую культуру. Пришла эпоха эллинизации. И ко времени написание Нового Завета, греческий язык, а правильно, давайте скажем, древнегреческий язык, стал общепринятым, или лингвисты скажут lingua franca. Вот. Язык общепринятый.
И на этом Анатолий, языке, у меня говорит, сразу такой вопрос, да. Я вот здесь клянюсь, да, вот смотрите, мы говорим о том, что Библию написали евреи, давайте вот тоже сделаем на этом главный такой акцент. Это очень важно, мне кажется, вот опять же для тех, кто, ну, вешает какие-то клише, ярлыки, начинает там копаться вот в евреях и обвинять там их в чем-то, в каких-то страшных злодеяниях. Вот, но самое главное, что они сделали, вот они подарили, ну, одну из, подарили как раз Библию вообще всему миру. Так что давайте, дорогие, помнить, что то, что сейчас является ориентиром для огромного количества цивилизованного мира, людей, вот это пришло к нам от евреев. Почему Новый Завет, в отличие от Ветхого, он писался на древнегреческом, а вот не на том же языке, на котором была написана Тора? Писали же евреи.
Ну, я уже начал...
Отчасти уже начали отвечать.
Да, то есть это из-за эллинизации, огречивания мира, общепринятым языком межэтнического общения, это был язык древнегреческий.
Ну, то есть сразу была именно предпосылка к тому, чтобы это читали именно другие люди, то есть с мессианским ориентиром.
Ну, провиденциально, скорее всего, Господь это точно использовал. Возможно...
Или просто они сами уже не знали вот этого языка, на котором писала Тора?
Нет, я думаю, что знали.
Знали,
да.
То есть они принципиально выбирали именно писать на древнегреческом.
Это вероятно. В том числе такой фактор сработал, как сакрализация языка. Ну, то есть, почему, например, в то время говорили на арамейском языке, такой там ближневосточный древний язык, он пришел к нам с Ассирийского царства, и почему они не говорили на древнееврейском? Возможно, сакрализация языка. Древнееврейский язык оставили для богослужебного употребления. Ну, то же самое, как в католичестве, например, язык богослужения – это латынь. У нас в православной церкви язык богослужения – это церковно-славянский язык. И чтобы не мусолить, извините за такое жаргонное слово, не мусолить этот язык, не профанировать его, его отделили, осветили, оставили для особого употребления. Возможно, я не берусь утверждать, но это тоже могло сыграть свою роль. Но, в общем-то, скорее всего, прежде всего, надо рассматривать
для того, чтобы многие эллинизацию понимали.
Мира. Отвечивание эллинизацию мира. И это, скорее всего, было главной причиной, почему весь Новый Завет. Есть споры, что изначально писали на древнееврейском или арамейском, потом переводили. Любят ссылаться на цитату папе Иерапольского, которого встречаем, и Тертуллиана, типа Матфей писал на хибраиде диалекте, ну, на гебраическом диалекте, а уже каждый, кто как мог, делал, соответственно, перевод. Херменео переводил. Но это такая очень косвенная отсылка и намек. Если бы у библеистов в руках оказался хотя бы один вариант древней рукописи Евангелия от Матфея на древнееврейском языке, то тогда можно было говорить с какой-то вероятностью, что изначально Матфей писал на древнееврейском языке. Но библеисты на самом деле едины во мнении. От корки до корки весь Новый Завет написан был на древнегреческом языке, наречие Койне. Вот, конечно, стоит, наверное, может быть, полминуты сказать про это наречие. Это произошло смешение других диалектов, о которых я говорил. Ну, это диалекты высокого стиля, на котором писали классики эллинистического мира. А в то время, конечно, на таком языке высокого стиля, диалекте высокого стиля не говорили. Говорили на простонародном, вульгарном, ну, в хорошем смысле вульгарном, общепринятом языке. И вот на этом общепринятом народном наречии «койне» и было написано, общий в переводе означает, и был написан, соответственно, Новый Завет.
Новый Завет, то же конечно, самое, наверное, для доступности, да? То есть вот чтобы не писать каким-то высоким стилем, таким языком элит, ну, написали тем языком, на котором в основном говорили все, чтобы всем, всем было понятно.
Я думаю, все банальней. Я думаю, они просто переводчики. Я не уверен, что авторы Нового Завета, ну, те люди, я еще скажу, которые Бог использовал для написания, библистики принято называть их авторами Нового Завета, я не думаю, что авторы Нового Завета владели классическим древнегреческим языком и классическими диалектами. Угу. Скорее всего, они писали на том диалекте, на котором говорили.
На котором просто знали, единственным, да.
Единственным и владели. Хотя словарный запас, он примерно в Нового Завета, он не шире, чем общепринятый разговорный древнегреческий язык койне того времени. Да, есть более высокий какой-то стиль, где-то появляется, но это слова, которые были в обиходе в то время. Хотя стиль все-таки у некоторых книг различный, Лука и послание к евреям принято считать написаны более высоким стилем. Ну, а более просторечивый стиль у Евангелия от Марка, ну и, конечно, у Иоанна.
Интересно. Я думала, у Петра, а оказывается, у Иоанна, что более простым языком у Иоанна написано.
Ну, я, опять же, сам это сличить не могу. Моих знаний древнегреческого недостаточно, чтобы чувствовать такие нюансы. Я просто транслирую то, что общепринято считать.
Хорошо. Давайте перейдем к переводам. Значит, кто и как начал переводить Библию впервые?
Опять же, если мы говорим о древних переводах Ветхого Завета, то, конечно, первое, что приходит там на память, это перевод 3-1 века до нашей эры на древнегреческий язык, перевод 70 толковников, и поэтому называется Септуагинта, Септуагинта. Это история возникновения этого очень важного перевода, потому что это один из самых древних переводов Библии вообще, который есть у нас в наличии. Он очень авторитетный, на него ссылались и авторы Нового Завета, и отцы церкви. Игнорировать факт такого перевода, перевода Ветхого Завета или Танаха на древнегреческий язык нельзя, надо это учитывать, надо говорить. Но вот история возникновения, она мифологизирована. Там много мифов, на самом деле оно доподлинно неизвестно, как это произошло. Знаем, что только до нашей эры такой перевод уже возник, но, правда, талмудистами и ранними раввинами он был отвергнут, потому что вот на рубеже уже конфликта между ранним христианством и иудаизмом перевод Септуагинта использовал широко христианами, он так считался уже христианским переводом, и поэтому, мне кажется, иудейский мир от него дистанцировался. Но до сих пор во многих христианских конфессиях Септуагинта считается одним из самых авторитетных переводов, на которые принято ссылаться и даже корректировать современные переводы. Так было и церковно-славянским переводом нашим, на самом деле. Это мы говорим о Ветхом Завете. И еще что у меня, когда мы говорим о переводах Ветхого Завета, приходит на память, то, что, конечно, торгумы. Это древние переводы периода, позднего периода второго храма, переводы на арамейский язык, отдельных книг или отдельных текстов, переводов с древнееврейского на арамейский язык. Торгумы на самом деле встречаются, есть довольно древние, я думаю, что до третьего века до нашей эры это, конечно, торгумы. Ну, опять, я не специалист, могу 100 лет добавить, убавить, но мы знаем, что торгумы есть в кумранских свитках. Кумранские свитки датируются вторым веком до нашей эры, первым веком нашей эры, то торгумы там тоже есть, переводы на арамейский язык. Это, пожалуй, все, что я могу сказать о древних переводах Ветхого Завета. В Средневековье уже были переводы, тоже осуществлялись переводы, в том числе на русский язык. И сегодня у нас есть целый набор переводов Ветхого Завета, раввинистических переводов Ветхого Завета, не говоря уже христианских переводов. На память сразу мне приходят 4, которым я лично пользуюсь. Это Давида Юсифона, Сачина, Раши и Гурфинкеля. Они, их можно найти, ими можно пользоваться и даже нужно. А вот не менее интересная история, конечно, переводов Нового Завета. Переводы были очень... В общем-то, нужно сказать, что с первых дней, с первых десятилетий или веков христианства задача переводов была на повестке дня. И возникла... Целый ряд древних переводов Нового Завета. Восточная группа – это, конечно, сирийский перевод, коптский перевод, армянский, грузинский, эфиопский. В западной группе, конечно, мы должны в первую очередь сказать о переводе на латынь. Это Вульгата. И до сих пор Вульгата, конечно, это Библия католиков. И она заняла свое достойнейшее место. О как бы плюсах-минусах перевода можно говорить и нужно, наверное, но, опять же, отдельный разговор. Вульгата, от слова, да, как бы вульгарный, то есть общий, ну, публичный, в хорошем смысле, для простых людей, чтобы люди могли, простые люди, его читать. Но сегодня простые люди, на самом деле, вульгаты, наверное, если они не клир католический, вряд ли смогут читать. Готский язык западный, ну и, конечно, отдельная группа древних переводов Нового Завета и вообще Библии, это, конечно, церковнославянские переводы. Вот история переводов началась с двух замечательных людей, с Кирилла Константина, он же Константина и Мефодия, 9 век нашей эры. Они делали первые переводы на древнеславянский язык. Позже эти их первые наработки использовались другими монахами, священниками, другими людьми для того, чтобы делать более современные для того времени славянские переводы. Ну и, конечно, нельзя не сказать о двух переводах, которые сыграли огромную роль и до сих пор играют. Это, конечно, Геннадийская там Библия была, это 15 век. Но, конечно, это Острожская Библия, в Великом княжестве Литовском она была создана по указу князя Константина Константиновича Острожского. Это 1581 год. А он был взят за основу уже переработанной версии. И по указу Петра еще эта версия начала создаваться, но уже закончила Елизавета в 1751 году, Елизаветинская Библия. Именно Елизаветинская Библия в разных редакциях сегодня является Библией Русской Православной Церкви. Елизаветинская Библия. Но и отдельные большие разговоры, может быть, имеет смысл вынести в отдельную передачу, это современные переводы на русский язык.
Да, мы думаем, что мы либо чуть попозже об этом, либо действительно отдельно поговорим, да, хотя... Да.
Когда я могу их перечислить просто... и, может быть, какие-то особенности подчеркнуть.
Да-да-да, обязательно к этому подойдем. Надо просто сказать, что, конечно, Россия отличилась, ну, как всегда, тоже и в переводах библейских, потому что нельзя здесь не вспомнить российское библейское общество, которое образовалось после 1812 года, войны с Наполеоном. И здесь посчитали, что ну как вообще империя, которая освободила всех от тирана, от такого Навуходоносора, Наполеона, практически единственная империя в Европе, у которой нету Библии на современном вот именно русском языке. Ну что же это такое за позор? И начали поэтому срочно здесь бить в колокола переводить. Правда, практически через короткое время тут же все, что напереводили, сожгли около каменной стены в одном из кирпичных заводов.
Ну, это уже, вот, уже при Николае Первом, да.
Да-да-да, но потом снова... Взгляде,
Александр Первый, молодец,
да, да, да,
спасибо.
Потом снова начали быстренько...
Ну, после смерти Николая Первого, да, уже при Александре Втором.
Хорошо, ну, смотрите, работы. Да, мы здесь много дали теории, а хочется практики, и мы сейчас к ней переходим, друзья, поэтому, пожалуйста, не скучайте, я надеюсь, что вы с нами, вот, вы не заснули. Здесь много было, конечно, каких-то интересных слов, ну, которые вы, наверное, когда-то там что-то слышали, но мне очень хочется, чтобы все-таки какое-то представление мы имели, и вот это мозаичное панно у нас сложилось в какую-то единую картину. Давайте теперь по практике. Вот мы понимаем, что без переводов никуда, потому что, ну, действительно, куда без них деться-то? Это либо нужно владеть языком, и то, вот я помню, слушала Десницкого, и мне понравилась вот эта его мысль о том, что по большому счету, даже если ты владеешь языком, ну, но ты не являешься носителем языка, ты не вырос в этой среде, то это тоже перевод. Потому что ты учишься по словарям, потому что тебе преподают люди, которые тоже сами не являются носителями языка. И это тоже несколько таких фильтров. Вот. Но уж тем более, если мы не знаем языка, то, конечно, что нам остается делать? Либо не читай совсем, либо открывай вот синодальный перевод «Библия короля Иакова», там, значит, те же самые современные какие-то, значит, переводы. То есть без переводов никуда. Но здесь вот важен такой момент. Вот на ваш взгляд тоже, Анатолий, что теряется в тексте при переводах? И теряется ли самое, ну, скажем так, может ли исказиться основной смысл, основное послание при переводах? Либо там речь идет только о каких-то нюансах, каких-то моментах, может быть, скажем так, слово, которое... подбирается, ну, как синоним, может быть, не совсем отражает какую-то эмоциональность или какую-то глубину именно изначального слова, но, тем не менее, как-то близко около того. Или там гораздо более глубокие проблемы, вот на ваш взгляд, как у нас обстоят дела?
Я вот предваряю ответ свой. Мне очень приятно из ваших уст было услышать фамилию одного из самых уважаемых, но и почитаемых, и любимых авторов, и библеистов, Андрея Сергеевича Десницкого. Он написал одну из лучших на русском языке, одну из лучших книг. Как раз она называется «Современный библейский перевод». Я читаю, у меня на полке стоит перед глазами. «Современный библейский перевод. Теория и методология». Вот все наши слушатели, кто хочет углубиться в проблематику, пожалуйста, я специально произношу, чтобы вы могли приобрести это издание и ознакомиться. Прекрасная книга. И возвращаясь к вашему вопросу, может ли быть при переводе текст значительно искажен? Да, может быть. Да, может быть. Но такие переводы естественным путем они отфильтровываются, выбраковываются. И вообще к переводу Библии, конечно, относятся очень серьезно. И в царской России, в Российской империи относились к этому серьезно. Серьезные люди стояли над коллективом переводчиков, как оберпрокуроры, которые следили за этим, сверяли. Не всегда они сыграли положительную роль, на мой личный взгляд. Но, в общем-то, относились к этому серьезно, чтобы грубых, серьезных ошибок, меняющих догматическое восприятие истин, не происходило, потому что это возможно. Люди возможны. И невежды, которые займутся переводом Библии, конечно, они такие ошибки сделают. Но, с другой стороны, вот процитирую Левинскую. Любой перевод – это интерпретация. Это вот аксиома.
Это сотворчество, вообще это сотворчество. Это сотворчество, потому что, да, есть у тебя текст, ты как переводчик, и ты понимаешь, вот опять же, возвращаясь к тому Десницкому, он как раз говорил о том, что в шахматы у нас прекрасно машины играют и давно обыгрывают чемпионов мира, а вот перевод безобразный, хуже, чем у первокурсника, потому что здесь важен именно творческий фактор, здесь не только взял слово и перевел его буквально, мол, ну а что здесь такого сложного? Здесь огромное количество![![================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================ нюансов для того, чтобы именно выстроился текст, чтобы его можно было читать, чтобы не терялись ни мысли, ни посылы, ни многое другое. Поэтому, да, все зависит от человека, и человеческий фактор важен. Но вот вы, например, можете назвать каких-то, ну вот несколько таких грубых ошибок, которые были сделаны, и, может быть, они были исправлены, или это ошибки, на ваш взгляд, которые не пересматриваются до сих пор, которые есть в тексте. Я сейчас, например, не о том, как забавная такая история, когда одна английская типография, по-моему, в 15-м вот, или 16 веке, вот точно не помню, выпустила Библию, и их штрафанули на 200 фунтов, а это была невероятно огромная сумма, так что ребятам, скорее всего, пришлось закрыть вот свою контору, всего лишь потому, что они пропустили маленькую частичку «не» в одном месте. Вот догадайтесь, в каком.
Не знаю, вот, вы мне потом обязательно расскажете.
Нет, я даже прямо сейчас скажу, конечно. Да, они просто не пропустили «не» вот в 10 заповедях, не прелюбодействуй. То есть получилось, вот не написали, да, получился такой призыв, послание.
Но это все-таки не ошибка переводчиков.
Конечно, я про что и говорю. То есть я вот не про такие опечатки, mm-hmm. да, когда, значит, здесь искажается послание, не прелюбодействуй, а здесь наоборот, ну, прелюбодействуй. Вот, не про это, а именно про какие-то ошибки, которые, вот, на ваш взгляд, были такими действительно грубыми, и связаны были они именно с, может быть, непониманием переводчика каких-то особенностей текста. И если сейчас, например, такие ошибки, находите ли вы их? Ну, буквально вот один-два, может быть, примеры, если есть.
Я думаю, есть такие серьезные, мне кажется, недочет. Я не могу сказать грубые ошибки. Грубая ошибка, на мой взгляд, mm-hmm. которая, в результате которой меняется догматика. Вот как раз не прелюбодействуй, и вдруг прелюбодействуй. Вот это, mm-hmm. конечно...
Да, но это опечатка, мы уже сказали, да.
Mm-hmm. Обратный смысл получается. И mm-hmm. я должен сказать, что я такие грубых ошибок в современных переводах на русский язык я не нахожу. Я нахожу ошибки, которыми, ну, вещи, с которыми я бы не согласился, что так следовало переводить. Но опять же...
Ну, например, вот, да, один пример.
Давайте, ну, давайте, назовите, давайте да. mm-hmm. такой пример приведу вам. В одной из передач я говорил и более детально об этом рассказывал. Например, в послании к римлянам в 11 главе приведено у нас, что прочие в Израиле ожесточились. Использован глагол возвратного действия. В греческом языке это медийный, средний залог. То есть, как мы, умываюсь, возвратное действие, сам себя умываю, да? Одеваюсь, сам себя одеваю. Yeah. Правда, исключение из правила-то есть. Я там молюсь и извиняюсь. Это такие депонентные глаголы. Они все-таки по форме хоть возвратного действия, но они активного залога. Но, возвращаясь, вот они перевели, прочие ожесточились, как бы взяли и сами себя ожесточили. Хотя на греческом «эпаро те сан», «тета» – это суффикс на греческом языке, конечно, указывает на пассивность. И это не депонентный глагол. Поэтому, конечно, переводить следовало и обязательно, на мой взгляд, прочие были ожесточены. Кем? По контексту mm-hmm. самим Богом. Это не было их решением. Их не спросили. Mm-hmm. Поэтому он и говорит, что благодать не отдел, в результате поступков избрала, кого быть остатком, кому открылся Мессия, а на кого было возложено покрывало. Или же такой пример тоже из наших передач. Пожалуйста, можете переслушать более подробно «Деяния апостолов», 3 глава, 21 стих. Что апостол Петр в День Пятидесятницы проповедует и говорит, что вот небо должно было принять Иисуса до времен отрады и утешения. И он как бы, переводчики синодальные, своим переводом намекают читателю, что все уже произошло. Вот он был на небесах, пришли эти дни отрады, а вы все просмотрели. Хотя, конечно, там стоит глагол не прошедшего времени, настоящего. Небо сейчас должно его принять. А эти дни отрады и утешения, когда обещанный Мессия придет, он обещан им. И исполнит все, что предрешено пророками для Израиля. Эти времена еще в будущем, а не в прошедшем. Это не страница, которую перелистнули. И это несколько смысл прагматически меняет. Но сказать, что кардинально меняется догматика, я не могу. Угу. Конечно, есть вот давайте самый мой, самый избитый мною пример из Евангелия от Матфея. Мне кажется, довольно грубо получилось, мне кажется, и в современных переводах всех это уже исправлено, учтено, что Царство Небесное силою берется, прилагающие силы восхищают его. Конечно, Харпат захватать, Биадзо насиловать, Биадзо тай насильник, и все современные переводы, учитывая контекст, переводят нам, что со дней Иоанна Крестителя Царство Небесное насилуется, насильники его хватают. И это он говорил про Иоанна, который в тот момент схватились, над ним совершали насилие, он был в темнице. Конечно, это сильно меняет смысл, но не догматику, смысл отдельного текста. Поэтому в разряд прям грубых ошибок я занести не могу. Это, да, это нюансы перевода, но любой перевод содержал, содержит, и любой перевод будет содержать.
Ну,
не
да,
только субъективную вариативность. Ну и, конечно, какие-то вещи, с которыми коллеги-переводчики смогут поспорить.
Да, дорогие, напоминаю, что у нас сегодня тема, мы говорим о том, можно ли доверять Библии, трудности перевода. Тема актуальна, потому что этот вопрос задается достаточно часто. Действительно, Библия – это книга, на которую человек, ну опять же скажу, если для него эта книга авторитетна, это стержень его мировоззренческий, это его ценности, он ориентируется на нее, строит свою жизнь, то есть все очень серьезно. И можем ли мы доверять именно этому слову, которое переведено уже, да еще и несколько раз, и разными людьми, и в разные времена. Вот об этом мы сегодня говорим с Анатолием, поэтому это не просто какие-то теории, это реальная практика, с которой мы сталкиваемся с вами, ну, каждый день, и те люди, которые читают Библию. Что там написано? Как к этому относиться? Дорогие, пишите, пожалуйста, ваши вопросы, комментарии, если у вас какие-то места тоже, которые, возможно, например, читая разные переводы, вы увидели, что меняется как-то смысл, меняется, может быть, даже иногда контекст. Напишите, пожалуйста, пользуетесь ли вообще вы разными переводами? Вот Анатолий сказал, что у него там вот несколько книг, вот он ими пользуется, а вы, может быть, только синодальную читаете, может быть. И почему? То есть это ваше решение, которое принято вами осознанно, то есть вы считаете, что это лучший перевод, и других не надо. Либо вы просто не думали об этом, что можно еще помимо синодального взять еще несколько других и как бы вот работать и с ними в том числе. Но давайте я все-таки хочу очень перевести на практические рельсы, потому что, мне кажется, это невероятно важно. Даже те примеры, которые вы сейчас привели, они все-таки касаются больше богословских таких вот моментов. Опять же, где-то ну, не настолько влияющих на практику жизни человека. Там вот по поводу, ну, если мы не берем последний фрагмент, там, что Царство Божие там, усилием берется, там, два предыдущих. Вот можно сказать, что на понимание Библии, на ее перевод играет историко-социальный контекст. То есть в зависимости от того, в каком времени жил человек, Писание принималось по-разному. То есть, например, там, опять же, мы возьмем каких-то древних историков, там, в Риме, в эллинский период – это один сценарий. Там, если берем период Средневековья, это другой, потому что время идет и оно меняется, и люди меняются. В чем-то неизменное, а в чем-то меняется очень даже. И не говоря уже, например, о более современных авторах. Ну вот, допустим, да, если мы посмотрим на вот эту вот известную историю с Мартином Лютером, и не только, по поводу его антисемитской позиции и теории замещения, которая возникла как раз в Средние века, и, в принципе, она еще достаточно благополучна и сегодня жива. С ней, конечно, пытаются тоже что-то делать, многие меняют свои точки зрения, и все-таки она еще достаточно живучая. Вот когда мы начинаем говорить о тему Лютера, антисемитской позиции, опять же говорю, не только Лютера, к слову сказать, к справедливому, нам сейчас открывают послание к римлянам, где все черно-белым вот написано, да, вот почему же действительно евреи не принимают Христа. И там апостол Павел говорит, не надо вам превозноситься, христиане, потому что это вообще не ваше дело, это не по вашим заслугам, это вообще Божий план, когда нужно, Господь придет к евреям и все им откроет. А сейчас вот в Божьем плане спасение язычникам. Казалось бы, да, вот текст есть, он написан далеко до Лютера. Вроде бы он как-то не менялся, насколько я понимаю. И мы видим, что Мартин Лютер читает Библию. Я уверена, что послание к римлянам он тоже читал. Но совершенно иная интерпретация. То есть почему-то его не убеждает, вот как нас сейчас с вами, вот мы читаем послание к римлянам, и нам как бы вроде бы все понятно, да, и никаких вопросов, и теория замещения в сторону. А вот Мартин Лютер читал, и почему-то этого не убеждало. Вопрос, почему? Вот давайте как раз именно об этом. Вот он именно историко-социальный контекст, человек другой эпохи, мы читаем один и тот же текст и воспринимаем его по-разному. Лютер воспринимал так, и от этого целая теория возникла, которая принесла много проблем, и до сих пор мы с ней разбираемся. Сейчас читаешь послание к римлянам, и у людей все вопросы отпадают. Да, действительно. Давайте об этом.
Я думаю, что не совсем корректно нам вот историю с Лютером здесь приводить в пример. Я объясню. На самом деле не разница в интерпретации текста повлияла на мышление Мартина Лютера. Гораздо большую роль сыграла отказ иудеев переходить в христианство. Это, мне кажется, толкнуло его.
Но сейчас же иудеи тоже не переходят массово в христианство.
Да, ну, да, допустим, но мы должны с вами сказать, что эпоха после Холокоста, богословие Холокоста сильно отрезвило.
Так я про это и говорю, конечно, вот она разница, да,
историческая. Да. Но возвращаясь к Лютеру, все-таки его ненависть базировалась не на искаженном понимании Писания. Это, скорее, его личное предубеждение было, что сейчас он как бы подойдет к ним с улыбкой, и они с радостью кинутся в объятия церкви. Это не произошло, потому что до этого уже столетия, как минимум 1000 лет, иудеи не только притеснение, а откровенный гнет испытывали со стороны христианского мира. Христиане такие вещи творили, что в приличном обществе даже цитировать нельзя. И если бы нашего, не дай Бог, родственника замучили под знаменами Иисуса Христа, то вероятность того, что нам бы захотелось перейти в христианство, резко бы понизилась. Вот проблема. И это толкнуло Лютера, что вот он, вот вы упертый, а действительно, и он с одной крайности кинулся в другую. Ну, мне кажется, тут не без бесов, если честно. Потому что цитировать даже, что Лютер писал про евреев, христианину, мне кажется, такие вещи даже произносить грешно.
Так вот,
я бы вот так заострил,
на этом заострить внимание, потому что мне кажется, это очень важный фактор, который не перешел, ну, не утратил своей актуальности со временем, потому что Лютер человек, и мы тоже люди. И вот мы говорим, да, о том, что у Лютера был чисто его фактор, чисто человеческий, который мы никуда не денем.
Ну, не как только чисто фактор... его субъективно человеческий, конечно, мы
за
среда, в которой
конечно,
он формировался.
Конечно, но я и говорю, что это соединяется все вместе, да. История, то время, в котором он жил. Давайте мы тоже
история, опять... История, догматика, традиция.
Конечно, да. Потом надо опять же вот упомянуть, мы же тоже об этом как-то говорили, что он жил именно в период как раз Средневековья, когда ожидалось конец времени. Поэтому он там и подталкивал тоже евреев, потому что сейчас часы-то тикают, цигель-цигель, а вы еще почему-то не приходите. И поэтому отсюда вот его личное рождается, опять же, вот именно не из текста, как мы сейчас говорим, вот читая послание к римлянам, а его личное, что вот время поджимает, они не каются, значит, евреев по боку. Значит, соответственно, они богопротивники. Я вот об этом говорю, и это, наверное, часто встречается у нас в истории, когда именно берется текст Писания, и он именно интерпретируется чисто от человеческого фактора, от исторического фактора, и возникают учения, возникают целые движения на десятилетия, если не на столетия, которые вообще влияют на общество, и не всегда положительно.
Ну, такая казуистика, она всегда была на самом деле. Тексты, ну, это вообще...
От этого можно как-то защитить?
Любимая игра многих проповедников. Да, подтягивать тексты под собственные идеи. Это очень сложно от собственного взгляда и какой-то предубежденности, парадигмы их отказаться из чистого листа, посмотреть на текст. Это очень сложно. Мы все равно мехи все, мы сформировались. И, конечно, я не одобряю Лютера, но ждать от церкви на рубеже там, 14-15 века, ждать от клириков того времени каких-то новаторских взглядов на тему Израиля – очень сложно. Посмотрите, взгляд церкви на судьбу еврейского народа менялся столетиями. Это британские какие-то пиетисты, диспенсационалисты, Дарби, Скоуфилд там заронили идеи. А в 15 веке вообще за мысль о том, что Библия дает право еврейскому народу на землю святую, обетованную, за это люди поплатили жизнью. Ну, потребовались столетия, чтобы развернуть, повернуть эти рельсы, это перенаправить и ожидать вот какого-то... Да, это, конечно...
Нет, я просто хочу, да, чтобы меня правильно поняли, я ничего не ожидаю от Лютера, и я даже не в плане каких-то претензий, я чисто фактами для того, чтобы пытаться понять, что происходит с Библией, с переводами, с пониманием Библии, и на что мы должны учитывать, да. На что мы должны обращать внимание, что личностный фактор какого-то проповедника, человека, который яркий в христианской среде, любой конфессии, опять же, католики, протестанты, православные, его личностный фактор, его личные какие-то там переживания, откровения, детско-родительские отношения, его личностный опыт, все это имеет свое значение, влияет на то учение, которое он потом продвигает в массы. И сейчас, конечно, вот, например, мы, благодаря тому, что мы не в Средневековье, мы можем посмотреть уже отстраненно на то, что происходило с тем же Лютером, Кальвином или другими. И, например, говорить, да, мы не согласны, например, с теорией замещения, не согласны с тем, что Лютер смотрел на еврейский вопрос так, потому что мы уже в другом историческом времени. Но я к тому, что сейчас у нас есть какой-то иммунитет на то, чтобы, ну, не наступать на грабли эти. Или мы обречены в любом случае проходить по такому же пути, как Лютер и другие.
Нет, определенный иммунитет есть, если мы говорим о проблематике взаимоотношений между христианством и иудаизмом. Есть, но этот иммунитет не лежит в плоскости библеистики, переводов и понимания текста. Этот иммунитет лежит в сфере именно теологии после Холокоста. Трагедия развернула мозги, не новый перевод. Просто мы творим, да.
А если это я сейчас не только про еврейскую тему, Анатолий, я сейчас вообще. Не только про евреев, да, вообще. А. Вот, потому что здесь много моментов, которые ты понимаешь, что текст один, но интерпретируется он по-разному, и люди, именно исходя из своего понимания этого текста единого, строят разные учения. И, конечно, у народа здесь вопрос, кому верить, кому доверять, за кем идти. Потому что если мы возьмем, например, ну, то же самое такое распространенное история про целибат. То же самое. Мы видим, например, что в заповедях особо этого, ну, не указано, что обязательно священник должен быть вот именно такой, не имеющий семьи, что только Господь и все. Наоборот.
Намеки есть. Ну, Татьяна, все-таки намеки есть.
Павел говорит. Я про то, что намеки есть.
Недвусмысленно.
Но намеки идут не от Бога, вот как 10 заповедей, например, да? Вот мы там понимаем, это заповеди от Бога. Там не убей, не прелюбодействуй и так далее. Намеки на то, что, вот, например, не выходить замуж, понятно, они идут от апостола Павла, который сам этому соответствует.
Но для нас разницы в богодухновенности и значимости между тем и этим текстом нет. Мы и тот, и другой текст воспринимаем на 100%
абсолютно верно, но тот же сам.
Да, апостол Павел говорит, мы воспринимаем это, как сам Бог говорит. Просто оно не укладывается в контекст нашей жизни и времени, поэтому мы, как правило, эти слова Павла игнорируем чаще всего.
А ну вот не совсем с вами согласна, Анатолий, именно насчет вот этого вопроса, потому что апостол Павел здесь не выдает это как за утверждение и правило для всех.
Татьяна, если мы будем так говорить, то нам вообще будет очень сложно черту провести в Новом Завете, что не обязательно.
Мы опираемся на слова самого апостола Павла. Он говорит о том, что я вам не вменяю это в закон, я просто советую, исходя из своего опыта и так далее, и возвращаясь к тому же историческому контексту, о котором мы с вами говорили до этого, мы же понимаем, что апостол Павел с другими апостолами тоже ожидали второго пришествия Христа, и мы даже с вами об этом говорили.
Но нужно понять, что любой совет со временем формируется в традицию, традиция в догму. Так устроено человечество. Вы заведете добрый совет, а давайте мы будем так делать. Если вы так будете 10 лет, через 10 лет это будет восприниматься как обязательный устав. Так устроено мы. Да. Поэтому, мне кажется, это произошло в католичестве, и в этом есть определенные библейские корни, на мой взгляд, и сказать, что это вообще искаженное понимание Писания.
Я не говорю, что это совсем искаженное понимание. Я не могу даже так говорить, потому что сам текст апостола Павла, его мысль, она выражает следующее, что у кого-то есть это призвание, и тогда это нужно этому следовать, у кого-то нет. Это возвели в догмат, так сделали католики. На здоровье это их дело, я сейчас тоже не собираюсь никого осуждать. Для меня важен принцип, что, например, у нас есть католики, есть православные, есть протестанты, и есть Библия. И вот у нас одно слово, которое мы читаем, которое мы интерпретируем. И если, например, католическая церковь поняла это так, для себя взяла за лучшее, вывела это в догмат, что всем, без исключения, независимо, есть у тебя призвание или нет, они считают, Богу хочешь служить, никакой семьи, все. А православная и протестантская церковь смотрят на это по-другому. Да, например, даже если мы говорим о православной, то там есть все-таки,
да, есть. Опять же, монашество есть,
монашествующие, да. Вот у протестантов этого нету, да, то есть они как бы смотрят на это по-другому. Вот о чем речь. Что текст у нас один, совет апостола Павла один. И вроде бы он, опять же, вот как был дан тогда, вот он доходит до нас, да. И мы видим, что разное понимание этого совета, разная интерпретация и разная жизненная практика. И отсюда тоже разные, ну, как сказать, разные плоды от этого следования этому совету, такое или иное. Вот в чем самый главный тоже момент. И мне вот интересно, насколько это еще связано и с переводами, потому что вот мы сейчас с вами говорили об историческом контексте, о личностном факторе человека, который понимает, допустим, то или иное слово так и передает его другим людям. О том же апостоле Павле он понимал так, он передавал его, о тех же отцах церкви и так далее. Да? Вот в чем.
Да, я бы, знаете, как прокомментировал здесь, что, конечно, библейский перевод играет свою роль, но вот в тему, о которой мы с вами говорим, глобальных целибат, еще что-то, ну, незначительную роль. Нужно понять, что, в общем-то, любая церковь, даже протестантская, хотя мы такие вещи не документируем, мы сами себе не осознаем даже, что так происходит, любая церковь стоит на трех китах. Это учительство церкви, это, то есть, такие определенные ученые, которые есть в церкви, которые занимаются этими вопросом, разработкой догматики. Так есть в каждой церкви, авторитеты определенные. Это, конечно же, традиция церкви, это нельзя не учитывать. И лишь третий такой столб – это сам текст Библии. И мы все равно воспринимаем текст так или иначе через призму проповедников или личного восприятия субъективного авторов книг, которые мы читаем. Но, находясь в конкретной общине, в конкретной конфессии, не учитывать традиции в богословии, интерпретации невозможно. Ты, скорее всего, просто вылетишь... Тут же.
Нет, это понятно. Да,
да. И тут просто выделить и посчитать, насколько сильно именно проблема перевода, интерпретации Писания влияет, насколько сильно. Да, влияет, но я думаю, что традиция здесь влияет гораздо сильнее на наш взгляд и мышление. И среда, как раз контекст культурный, в котором мы формируемся, он влияет сильнее, чем перевод даже. Тем более большинство людей, знаете, вот под итог нашей передачи скажу, большинство людей, они проблемами перевода никогда в жизни не озадачатся, для них они не актуальны и не актуализируются. Это останется уделом немногих как раз признанных людей, кому-то Бог целибату призвал, а кого-то вот заниматься этими вопросами. Они останутся для многих людей экспертами или советниками в каких-то моментах. Поэтому большинство людей будет читать любой доступный им перевод. Но если следовать простым принципам вдумчивого чтения, следования контексту, любой перевод обязательно принесет человеку богодухновенное откровение. Но если это уже не прям из ряда вон ужасный какой-то перевод, ну так, такой перевод даже еще надо постараться поискать.
Понятно, да, потому что для меня вот важно, да, это как бы некая цель вот тоже нашего сегодняшнего разговора. Мне как раз очень хотелось бы, чтобы именно наши слушатели немножко задумались о том, что то, что они читают, следует, ну, как, в принципе, Писание и предлагает, размышлять над этим. То есть, да, смотреть переводы, смотреть исторический контекст, не быть просто фанатичными исполнителями,
но немножко думать о том, что они читают. Очень простой совет, очень действенный простой совет, чтобы успеть. Вот из личного опыта всегда задавайте к тексту Библии вопросы. С этого начинается всегда поиск ответа. Ну и второе, следуйте контексту, и тогда все у вас будет в порядке при любом переводе, в 99,99% случаев.
Да, да, очень о многом мы не успели поговорить, Анатолий, поэтому будет вторая часть, правда, здесь очень много вопросов, которые просто не успели мы вместить в 50 минут нашего эфира. Дорогие, я очень надеюсь, что из всего того, что мы сейчас сказали, вы поняли главное, что Библии это доверять можно, потому что это Слово Божье, и оно никоим образом не обнуляется переводами, не умаляется. Но как подходить к слову и читать его, вот об этом мы тоже говорили сегодня. Я надеюсь, что мы были вам полезны. Счастливы и до новых встреч. С Богом.
До новых встреч.
Вы слушали передачу «Шалом. Еврейский путь к земле обетованной». У вас есть вопросы, а у нас есть ответы. Присоединяйтесь к нам.